Картина понравилась Киннеллу не потому, что он писал романы ужасов. Он писал романы ужасов, потому что ему нравились вещи типа этой картины. Восторженные читатели часто присылали ему всякую ерунду, в основном картины. Большую часть этих картин Киннелл просто выбрасывал на помойку. И вовсе не потому, что они были плохими, а потому что они были скучными и предсказуемыми. Но вот один парень из Амахи как-то прислал ему маленькую керамическую фигурку. Вопящая от страха обезьянка высовывает голову из холодильника. И эту вещицу Киннелл оставил. С точки зрения художественного мастерства, фигурка была исполнена из рук вон плохо, но в ней был элемент неожиданности. Какое-то странное соприкосновение, которое затронуло Киннелла и, как говорится, придало ему ускорение. В картине тоже что-то такое было, только сильнее, гораздо сильнее. Киннелл уже потянулся к картине. Ему хотелось взять ее прямо сейчас, сию же секунду, засунуть под мышку и объявить, что он берет эту вещь. Но тут у него за спиной раздалось: «Простите, ведь вы Ричард Киннелл?» Он резко выпрямился и обернулся. Прямо за спиной стояла толстая тетка, загораживая большую часть обзора. Киннелл заметил, что прежде чем подойти к нему, тетка подкрасила губы ярко-красной помадой и теперь улыбалась этакой кровоточащей улыбкой. «Да, это я», — улыбнулся он в ответ. Толстуха указала глазами на картину. «Мне бы следовало догадаться, что вы сразу к ней направитесь», — проговорила она с глуповатой улыбкой. «Она прямо ваша». «Да, действительно», — Киннелл изобразил самую лучезарную из своих парадно-выходных улыбок. «И сколько вы за нее хотите?»
$45.
Тут же отозвалась тетка. «Скажу вам по правде, я сначала хотела 70, но она никому не нравится, да? Пришлось избавить цену. Если вы завтра за ней вернетесь, я и за 30-ку, наверное, отдам». Улыбка на лице тетки растягивалась все шире, а излучаемое ею радушие приняло прям-таки устрашающие размеры. Киннелл даже заметил, что в уголках теткиных губ пузырится слюна. «Нет, лучше я рисковать не буду, а то вдруг ее все-таки купят до завтра», — сказал он. «Я вам выпишу чек, прямо сейчас, не откладывая». Тёткина улыбка растянулась почти до ушей, и тетка теперь стала похожа на какую-то нелепую пародию на Джона Уотерса. О, божественная Ширли Темпл!
«Вообще-то я не должна брать чеки!» «Ну да ладно!» — произнесла она тоном скромницы-школьницы, поддавшейся, наконец, на настойчивые уговоры сексуально озабоченного приятеля. «И уж коли вы достали ручку, может, заодно мне автограф дадите?» «Для дочки. Ее Микела зовут».
«Красивое имя», — отозвался Киннелл на автомате. Он взял картину и вернулся следом за толстой теткой к карточному столику. Действие на экране сменилось. Похотливая парочка временно уступила место изголодавшейся старушенции, которая шумно и жадно поглощала мысли.
«Микела читает все ваши книги», — сказала толстуха. «И откуда вы только берете эти свои безумные идеи?»
«Не знаю», — Киннелл растянул губы в улыбке. «Они просто приходят, и все. Удивительно, да?» Толстуху, заправлявшую на распродаже, звали Джуди Даймонд. Она жила в соседнем доме. Когда Киннелл спросил, не знает ли она случайно, кто написал картину, она сказала, что знает. Ее написал Бобби Хастингс. И из-за этого Бобби Хастингса она теперь тут и сидит. Продает вещи, которые когда-то принадлежали ему.
«Единственная его картина, которую он не сжег», — сказала Джуди. «Бедняжка Айрис, вот кого мне действительно искренне жаль. А Джорджу, по-моему, все равно. И я точно знаю, что он так и не понял, почему Айрис решила продать этот дом».
Она закатила глаза, изображая классический взгляд, апеллирующий к собеседнику, мол, вы только представьте себе такое. Киннелл вручил ей чек, а Джуди протянула ему блокнот, куда она аккуратно записывала все вещи, которые ей удавалось продать, и суммы, которые она за них получала.
«Напишите, пожалуйста, что-нибудь для Микелы», — попросила она, вновь расплывшись в приторно-сладкой глуповатой улыбочке. Ну, пожалуйста!»
Эта улыбка была для Кинелла как старый знакомый, который вдруг вновь возник в твоей жизни, хотя ты-то втайне надеялся, что он давно умер.
«Ага-ага», — рассеянно отозвался он и быстренько изобразил в блокноте свое стандартное обращение к поклонникам типа «Спасибо читателю за внимание». Он не следил за своей рукой, даже не думал о том, что пишет. Он уже 25 лет раздавал автографы, процесс был доведен до полного автоматизма. «Расскажите мне про эту картину. И про Хастингсов тоже».
Джуди Даймонд скрестила на груди пухлые руки с видом человека, готового продекламировать благодарным слушателям свою любимую историю.
«Бобби было всего 23 года, когда этой весной он покончил с собой. Можете себе представить? Он был из тех молодых людей, кого называют измученными гениями, но при этом жил дома с родителями».
Она вновь закатила глаза, апеллируя Кинеллу. «Мол, вы только подумайте, и бывает же такое на свете».
«У него было таких картин 70, если не все 80, не считая набросков. Он их в подвале держал, у себя».
Джуди указала взглядом на коттедж, а потом вперилась в картину с парнем зловещего вида, мчащимся по мосту Тоббин-Бридж на закате.
«Айрис, это мать Бобби, она говорила, что почти все его творения были просто ужасными, еще похуже, чем это. Говорила, что от его картин у нее волосы дыбом встают».
Джуди понизила голос до шепота, покосившись на женщину, которая рассматривала разрозненный набор столового серебра и весьма неплохую коллекцию старых пластиковых стаканчиков из Макдональдса с кадрами из фильма «Дорогая, я уменьшил детей».
«Говорила, что там были всякие сексуальные сцены».
«О, нет», — сказал Кинелл.
«А самые жуткие вещи он стал писать, когда пристрастился к наркотикам», продолжала Джуди Даймонд. «Когда он покончил с собой, повесился у себя в подвале, где обычно писал картины, там нашли больше сотни этих маленьких пузыречков, в которых продают кокаин. Нет, наркотики — это ужасно. Верно, мистер Кинелл?»
«Ужасно».
«В общем, по-моему, в какой-то момент он просто дошел до точки и решил эту точку поставить, чтобы дальше не мучиться. Собрал все свои наброски и картины, кроме вот этой вон, как оказалось, свалил на заднем дворе и сжег, а потом повесился у себя в подвале. К рубашке он приколол записку: «Мне не вынести то, что со мной происходит». Какой ужас, да, мистер Кинелл? Разве бывает что-то страшнее?»
«Нет, не бывает», — отозвался Кинелл, причем сказал он это искренне.
«Как я уже говорила, Джордж остался бы жить в этом доме, если бы сумел настоять на своем», — продолжала Джуди Даймонд.
Она вырвала из блокнота листок с автографом для Микеллы, положила его рядом с чеком Кинелла и задумчиво покачала головой, словно недоумевая, как такое возможно, что подписи на обоих листах совпадают.
«Но мужчины, они не такие, как женщины».
«Правда?»
«Конечно». «Не такие чувствительные и ранимые. Под конец от Бобби Хастингса остались лишь кожа да кости. Он даже не мылся, грязный был. От него, знаете, пахло. В одной и той же футболке все время ходил. В черной такой, с фотографией Led Zeppelin. Глаза у него были красные, на щеках щетина, которую и бородой-то не назовешь. И весь запрыщавил. Все лицо было в угрях, как у подростка. Но Айрис любила его. Все равно любила. Мать всегда будет любить своего ребенка, во что бы он ни превратился».
Женщина, которая разглядывала столовое серебро и стаканчики из Макдональдса, все-таки выбрала кое-что для себя: подставочки под стаканы с кадрами из «Звездных войн», и подошла к столику, чтобы расплатиться. Миссис Даймонд взяла у нее $5, аккуратно записала себе в блокнот: «Набор кухонных подставок. Разрозн. Всего 12». После чего вновь повернулась к Кинеллу.
«Они переехали в Аризону», — продолжала она. «У Айрис там родственники, во Флагстаффе. Я знаю, что Джордж сразу начал искать работу. Он чертежник-конструктор. Вот только не знаю, нашел уже что-нибудь или нет. Но если нашел, то, думаю, в Розвуд они уже не вернутся. Она попросила меня продать кое-какие вещи. Она — это Айрис, и сказала, что я могу взять себе 20% за хлопоты, а ее деньги отправить ей чеком. Только, боюсь, денег немного получится». Миссис Даймонд вздохнула.